Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 утра. Доброе утро. Сегодня 21 июня, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В России сегодня пройдут митинги против информационной политики властей. Москва не приемлет требования похитителей российских дипломатов в Багдаде. Северная Корея согласна на переговоры с США о своих планах испытать ракету дальнего радиуса действия. В Москве и по всей России партии КПРФ и «Яблоко» проведут сегодня акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг состоится около Останкинского телецентра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Организаторы акции против информационной блокады оппозиции заявляют, что приведут к телецентру Останкино несколько тысяч человек. Несмотря на то, что маршировать «Яблоко» и КПРФ будут вместе, отношение к самому мероприятию у них не одинаковое. Об этом рассказал в интервью нашей радиостанции заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. «Яблоко» называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкино. Будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. При нападении 3 июня 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Как объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди, российские компании получат доступ на внутренний итальянский рынок энергоносителей, а итальянские смогут инвестировать в производство нефти и газа в России. На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по Оранжевому Союзу, с блоком Юлии Тимошенко и партии социалистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Юлия Тимошенко заявила.
В свете нынешнего развития событий я не исключаю возможности того, что пропрезидентская партия «Наша Украина» одновременно подпишет два коалиционных соглашения. Одно с партией регионов, а другое с нашим блоком.
Сказала Юлия Тимошенко.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея хочет провести переговоры с США, чтобы снять напряженность вокруг своих планов испытать ракету дальнего радиуса действия. Это заявление сделал представитель Северной Кореи в ООН Хан Сон Рель. Его слова сегодня приводит одно из южнокорейских информационных агентств. Он еще раз подчеркнул, что КНДР имеет право на ракетные испытания. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала возможный запуск ракеты провокацией. По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, такие испытания могут осложнить ситуацию на Корейском полуострове.
Надеюсь, что лидер Северной Кореи услышит и прислушается к тому, что говорит весь мир. Мы все обеспокоены. Ему следует действовать крайне осторожно, чтобы не осложнить еще больше ситуацию на полуострове.
Сказал Кофи Аннан. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательное опознание будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Президент США Джордж Буш прибыл в Вену, где сегодня пройдут его переговоры с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития.
Радио «Свобода». Новости.
ВВС Израиля атаковали фабрику по производству оружия в секторе Газа. Сообщений о пострадавших не поступало, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В заявлении армии отмечается, что на фабрике, принадлежащей Хамасу, которую атаковали израильские ВВС, изготовлялись ракеты «Касам», которыми палестинские боевики обстреливают израильскую территорию. За последние 10 дней из сектора Газа по Израилю было выпущено около 130 ракет. Жители города Сдерот, основной мишени «Касамов», начали акцию протеста в связи с неспособностью властей защитить своих граждан от палестинских ракет. По словам мэра города Эли Мояля, акция будет продолжаться до тех пор, пока правительственные чиновники сами не приедут в Сдерот. Участники протеста также объявили жителя города, министра обороны Амира Переца, персоной нон-грата. Накануне Перец назвал истеричными протесты жителей Сдерота. Кроме того, силы безопасности Израиля задержали на западном берегу Иордана 16 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Совет Безопасности ООН рассматривает сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Просьба о принятии в ООН содержится в письме президента Черногории Филиппа Вуяновича генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказалось за выход из союза с Сербией. На индонезийском острове Сулавеси, по официальным данным, жертвами оползней и наводнений стал 51 человек. Работы по поиску и спасению пострадавших продолжаются уже вторые сутки, после того, как на остров обрушились ливневые дожди. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Синоптики сообщают, что на северо-западе и в центре европейской территории России антициклон определит очень жаркую погоду. В ряде пунктов северо-запада температура приблизится к рекордным значениям. В Москве сегодня днем небольшая облачность, без осадков, температура 29-31 градус, по области 27-32. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 30-32 градуса тепла.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Владимира Путина в столицу Удмуртии. Завод «Форд» в России остался без льгот. Медики начали имплантировать искусственные кровеносные сосуды.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему в России, по вашему мнению, такая слабая оппозиция.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сегодня президент России Владимир Путин совершит визит в столицу Удмуртии, город Ижевск. Это вторая его поездка сюда. Впервые Путин побывал в Ижевске в бытность премьер-министром в 1999 году на юбилее Михаила Калашникова. А в период его президентства не менее 5 раз Ижевск ждал Путина, но визиты по разным причинам отменялись. Нынешний проходит практически без огласки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Из 15 опрошенных мною на центральных улицах Ижевска человек на вопрос «Знают ли они о том, что в среду сюда прибудет президент России Владимир Путин», только двое ответили утвердительно. Как ни странно, один из них – школьник, второй – гость из Минска. Юный велосипедист солидно представился, он узнал о предстоящем визите от мамы-учительницы, считает, что город прихорашивается в ожидании высокого гостя.
Чижов Николай Владимирович. Везде хорошо, сделали газоны, бортики сделали красиво, дороги все поровняли.
Житель Минска Евгений узнал, что в Ижевск едет Путин из листовки, которая приглашала жителей общежития на пикет в среду на Центральную площадь. Он видит город под другим углом. дом.
Меня в Минске задолбали встречами и стриженными газонами. Скоро у вас будет город белых газонов. У нас в июне они белые, вот у вас скоро будут. А их стригут, бреют. Чё? А чего хорошего, если в июне трава сухая и ни одной зеленой травинки у нас нету?
Газоны в Ижевске, правда, выглядят не лучшим образом. Чахлые, выгоревшие, хотя лето еще далеко не в зените. Да и погода не жаркая, с дождями. Просто газонами никто всерьез не занимается. Я включила свой микрофон в уютном сквере у Вечного огня. Его недавно отреставрировали из-за соседства с президентским дворцом. Лидия Павловна знала, что приедет президент, но не знала, когда именно. Вот что она хотела бы сказать главе государства.
Прежде всего, правопорядок. Это, мне кажется, больное место. У нас столько разнузненных везде хулиганство. Страшно выйти на улицу. Очень много пьянства. Что делается вечером и ночью в городе, это жутко. Мне кажется, что у нас вообще в городе нет милиции.
Лучше всего о предстоящем событии говорит подлинная потемкинская деревня. Большой квартал старых, непрезентабельного вида деревянных домов прямо напротив Ижевской мэрии. Место пожарища обнесено высоким забором из свежих досок. Все изгороди окрашены свежей салатного цвета краской. Железные ворота гаражей и облезшие крыши кисть маляра не тронула. Я подошла к двум пожилым женщинам, жительницам этого безнадежного квартала.
Это, крышу-то не покрасили, а Волков каждый год обещает, каждый год. Уберем вас, уберем. Не стройтесь, не расширяйте. Житья-то уже больше нет, семья-то расширяется, мы уже тут с правнуками живем. Вот ведь чего. А квартир-то где? Уже 15 лет никому ни одной квартиры не давали.
К концу рабочего дня во вторник бригада верхолазов мыла и без того сверкающие зеркальным блеском сплошные окна Национального банка, а по свежайшей дорожной разметке, нанесенной не везде, можно узнать маршрут следования президентского кортежа. Стремительные белые линии идут в объезд центра города. Говорят, что прямиком из аэропорта Путина повезут на свинокомплекс, что километрах в 40 от Ижевска. Вероятно, президент Удмуртии Александр Волков больше гордится свиньями совхоза «Восточный», чем людьми, которые соберутся с лозунгами протеста на центральной площади в сотни метрах от его резиденции. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Восемь часов 12 минут московское время. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте еще раз. Как и обещала, хочу поговорить о сюрпризах, причем не всегда приятных, от Аэрофлота. И прежде мой вопрос нашим ведущим. Вообще, вы как люди часто летающие, были ли в вашей практике такие сюрпризы от Аэрофлота?
Ну, вы знаете, я вот не припомню никаких негативных, а вот позитивные пару раз были. Представляете, меня пару раз посадили в бизнес-класс. Случайно, потому что у них, видимо, там кончились билеты.
Еще я знаю, что Полина летела рядом с Децелом, известно.
Это правда.
А, Никита, у вас, вы рассказывали, что сюрприз у вас своеобразный к этому отношению.
Ну, своеобразный, конечно. Я боюсь немножко повредить имиджу Аэрофлота, но частенько в виде самолета, на который меня собирались посадить, для меня было сюрпризом одно то, что мы долетали до места назначения безопасно.
Действительно, сюрпризы такие бывают и в материальной с точки зрения. Аэрофлот, например, недавно напугал ценами. За билет эконом-класса Москва-Лондон-Москва, как я уже говорила полчаса назад, система интернет-бронирования запросила 53 734 рубля. Повышением цен на авиабилеты в летний сезон вряд ли кого-то удивишь, пишет газета. Такова практика. Неприятная потребителям, но приятная но принятая во всем мире. На российском рынке особенно усердствует Аэрофлот. По наблюдениям турагентств, его сезонные надбавки практически всегда выше, чем у других авиакомпаний. Однако цены, которые выставила вчера и позавчера система интернет-бронирования Аэрофлота, вышли за все разумные границы, подчеркивает издание. За такие деньги, пишет оно, можно дважды слетать в Токио, даже летом. 53 734 рубля, не устаю повторять, особенно выразительно смотрелись рядом с 14 тысячами за рейс Москва-Прага-Москва. И чтобы проверить, не является ли ситуация с Лондоном какой-то уникальной, было решено посмотреть и другие варианты на те же даты. К примеру, Цюрих и Женева 41 тысяча. Москва, Франкфурт-Москва 36 тысяч, Берлин и обратно 31 тысяча. И вот особенно дико, как отмечает газета, выглядела цена на билет в Ташкент. Итого выше, чем в Лондон. 54 279 рублей слетать туда-обратно. На этом фоне совершенно вегетарианскими, как пишет газета, показались тарифы в Париж – 17 480 рублей. Еще дешевле можно слетать в Мадрид за 13 298. Дозвониться до справочной Аэрофлота оказалось нелегко, пишет газета. Консультант была весьма удивлена озвученными цифрами и предложила проверить информацию. Увидев те же цифры, она изумилась и посоветовала забронировать перелет по телефону. И вот уже цена, озвученная ею, оказалась намного ниже той, что предлагалось на сайте. Примерно 22 тысячи рублей. Ну, все подробности в газете, они интересные.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на президентских выборах 2008 года. Северная Корея хочет провести переговоры с США по поводу своих планов испытать ракету дальнего радиуса действия. Совет Безопасности ООН рассматривает сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. В программу приглашены участники международной конференции России без мифов и стереотипов, проходящей в Москве под эгидой Международного союза журналистов-католиков. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз хоть мы дождались новостей NBA.
Да, в Национальной баскетбольной ассоциации завершилась финальная серия плей-офф. В 6-м матче Майами одержал победу над Далласом 95-92 и выиграл серию 4-2, став третьим клубом за всю историю ассоциации, сумевшим победить в финале, проиграв первые два матча. Лучшим игроком сегодня стал защитник Майами Дуайт Уэйд, принесший команде 36 очков. На чемпионате мира по футболу во вторник были сыграны заключительные матчи группового турнира в двух группах. В группе А сборная Германии в Берлине разгромила команду Эквадора 3-0. Вторым дублем на этом чемпионате отметился Мирослав Клозе, возглавивший список лучших бомбардиров, и один гол на счету Подольски. Набрав 9 очков, Германия заняла первое место. Эквадор остался на втором с 6 очками. В Ганновере Польша победила Коста-Рику 2-1. Два мяча у победителя на счету Босацки. У проигравших отличился Гомес. Польша набрала 3 очка и заняла 3 место, а Коста-Рика осталась позади всех, проиграв все 3 встречи. В группе Б в Кёльне сборные Англии и Швеции сыграли в ничью 2-2. Мячи забили у Англии Коул и Джерард, у Швеции Ольбак и Ларсон. Набрав 7 очков, Англия заняла первое место, у Швеции 5 очков и вторая позиция в таблице. В другой встрече, которая прошла в Кайзерслаутерне, Парагвай выиграл у Тринидада и Тобаго 2-0. Мячи забили Санчо в свои ворота и Куэвас. Парагвай набрал 3 очка и остался на третьем месте. Сборная Тринидада и Тобаго заняла последнее место, в ее активе лишь очко. Таким образом, в 1/8 финала Англия сыграет с Эквадором, а Швеция с Германией. Продолжаются последние старты теннисистов перед началом уимблдонского турнира. На женском турнире в Истбране россиянка Анастасия Мыскина обыграла Емилу Гайдосову из Словакии, Светлана Кузнецова, Аи Сугияму из Японии, Вера Душевина, Анна Китавонка из Великобритании, Вера Звонарева свою соотечественницу Анну Чаковитадзе. Еще одна представительница России Динара Сафина на турнире в Хертогенбосхе выиграла у итальянки Марии Елене Камерин. В мужской части этих соревнований Николай Давыденко проиграл Филиппу Кальшрайберу из Германии. В Ноттингеме другой российский теннисист Дмитрий Турсунов уступил британцу Энди Мюррею. В Фаросе проходит крупный международный шахматный турнир 18-й категории «Аэросвит 2006». В четвертом туре три партии завершились результативно. Украинец Василий Иванчук выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана, россиянин Александр Грищук у Пентала Харикришны из Индии, другой представитель России Сергей Рублевский у румына Ливию Дитера Несипяну. Остальные участники сыграли свои встречи в ничью. На первое место вышел Виарел Балаган из Молдавии. У него 3 очка. Еще у 6 гроссмейстеров, среди которых оба россиянина, на пол очка меньше. Сегодня будут сыграны партии 5-го тура. Также сегодня продолжатся теннисные турниры в Голландии и Англии. И квалификация на Уимблдоне, а в Германии на чемпионате мира по футболу Заключительные матчи группового этапа проведут команды групп С – Голландия, Аргентина и Кот-д'Ивуар, Сербия и Черногория, и Д – Португалия, Мексика и Иран, Ангола.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Сборочному заводу в России американской компании Ford Motor отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот, которые, по экспертным оценкам, позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российские сборки примерно на $700. С проблемами локализации сборочного производства неизбежно столкнутся все зарубежные автомобильные компании, заявившие в последнее время о планах строительства в России своих заводов. Ford Motor просто была первой из них. Тему продолжит Сергей Сининский.
С главной проблемой фордовского завода в Ленинградской области, невозможностью увеличить до необходимого уровня местную составляющую в производстве своих автомобилей в России, в свое время могут столкнуться и другие зарубежные компании. Ведь то же 166-е постановление правительства, на котором, по сути, строится вся нынешняя политика привлечения в Россию зарубежных автомобильных компаний, прямо предусматривает доведение локализации производства до уровня 30-40% уже после первых лет работы завода. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Мое мнение заключается в том, что постановление 166, оно изначально подразумевало под собой приход западных производителей комплектующих. На мой взгляд, те, кто подписывал 166-е постановление, они были готовы к приходу иностранных производителей в виде дочерних предприятий, в виде СП, например, совместных предприятий с отечественными производителями. Исключительно силами отечественных производителей достичь уровня локализации предусмотренного постановлением невозможно.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Я думаю, что правительство здесь оставило решение за рынком, за производителями именно автомобилей. В конечном итоге то, что интересует российское правительство, это где создается стоимость, где рабочие места создаются, где получаются налоги, где занятость обеспечивается. Будет ли это российские производители автокомплектующих или западные, это не принципиально.
Все заявленные в последние месяцы будущие автосборочные заводы в России зарубежных автомобильных компаний, вместе взятые, будут выпускать по планам не более 300-350 тысяч автомобилей в год. Но даже таких объемов производства может не хватить, чтобы всерьез заинтересовать зарубежных производителей комплектующих. Пусть даже на фоне сообщения о том, что один из ведущих таких производителей в мире, канадская компания «Магна», намерена приобрести в Санкт-Петербурге земельный участок для строительства своего завода. Татьяна Капустина.
50 тысяч. Я, наверное, соглашусь, что на ближайший, может быть, год, 2006 год, может быть, 2007 год, объемы производства иностранных производителей в России, объемы сборки, наверное, будут близки к этим значениям. Но на перспективу в 2-3 года я бы сказала, что эти объемы значительно вырастут. Я бы говорила, что через 2-3 года можно будет увидеть 500, а может быть и больше тысяч автомобилей, собранных на местном рынке. А это уже серьезные объемы для любого производителя комплектующих или машинокомплектов.
Вячеслав Смоленинов.
Здесь не надо забывать еще один очень существенный компонент. Это вторичный рынок комплектующих и запчастей. То есть для комплектации или для ремонта парка, который уже сейчас продан и ездит по нашим дорогам, спрос будет достаточно большой.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш отправился на встречу с европейскими лидерами. Соединенные Штаты приводят в боевую готовность систему противоракетной обороны. Почему финансовые рынки боятся проигрышей на футбольном чемпионате? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш прибыл в Австрию с краткосрочным визитом, во время которого он встретится с ведущими европейскими лидерами. Цель президента – укрепить единство традиционных союзников накануне принятия важных решений. Рассказывает Ян Рунов.
Перед вылетом в Вену на совещание с руководителями стран Европейского Союза президент Буш сказал, что берет с собой список пожеланий. Что может быть в этом списке? Научный сотрудник Вашингтонского института Катона Мариан Тупы говорит. Я думаю, президент Буш поднимет ряд вопросов, важных для Соединенных Штатов и американской внешней политики. Это прежде всего Ирак, а точнее вклад европейцев в экономическое восстановление Ирака. Ведущие страны Западной Европы обещали оказать Ираку финансовую помощь. И хотелось бы знать, когда и в каком объеме обещания будут выполнены. Естественно, проблема Ирана чрезвычайно важна для всех участников саммита. Это тот нечастый случай, когда между Соединенными Штатами и Европейским Союзом существует взаимопонимание. Теперь надо договориться о дальнейших совместных шагах против иранских ядерных амбиций. Буш хотел бы добиться прогресса в вопросе о сельскохозяйственных субсидиях, которые мешают развитию глобальной торговли. Я не думаю, что проблема Северной Кореи займет одно из центральных мест в Европейском саммите. Пусть Китай, Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты занимаются этим вопросом. Для европейцев северокорейская проблема не так важна. При каких условиях вы назвали бы Венский саммит успешным? Интересно, что Белый дом не ожидает никаких важных результатов этого совещания. Одна из причин участия Буша в Европейском саммите, который исторически никогда не отличался результативностью, в том, что Америке нужны европейцы, без поддержки которых Вашингтону трудно будет добиться поставленных целей. Белый дом знает, что президент может подвергнуться жесткой критике за тюрьмы Абу Грейб и Гуантанамо, за тайную транспортировку подозреваемых в терроризме через воздушное пространство европейских стран, что в Австрии настроены против Буша и ожидаются антиамериканские демонстрации, но, несмотря на все это, Буш решил участвовать в совещании. Ему важно убедить Европу в том, что времена, когда его администрация действовала, не считаясь с европейскими союзниками, ушли в прошлое. Мариан Тупы из Института Катона и некоторые другие американские политические наблюдатели напоминают, что совместные американо-европейские усилия привели к тому, что Сирия ушла из Ливана, что открылись новые возможности для мирного решения палестино-израильского конфликта, что в Афганистане положение постепенно нормализуется.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник из неофициальных источников стало известно, что Соединенные Штаты впервые привели в боевую готовность антиракетные комплексы, входящие в систему противоракетной обороны. Вашингтон решил задействовать, по большому счету, еще не испытанную систему в ожидании запуска северокорейской баллистической ракеты. На вопрос о том, означает ли это, что США готовы сбить корейскую ракету, непоименованные представители Пентагона отвечают уклончиво. Этот же вопрос я задал американскому военному эксперту, сотруднику фонда «Наследие» Бейкеру Спрингу. Сейчас важно не спешить с выводами. Приведение системы в боевую готовность совершенно не означает, что она будет задействована. Например, морские авианосные боевые группы, находящиеся в Тихоокеанском регионе, постоянно находятся в повышенной боевой готовности. Я полагаю, что Пентагон, скорее всего, хочет проверить взаимодействие компонентов системы противоракетной обороны в условиях, близких к реальным. Например, сумеют ли радары засечь запуск, будет ли правильно определена траектория полета ракеты, сколько потребуется времени на ее перехват. Запуск ракеты с территории страны потенциального противника дает для этого хорошую возможность. Почему еще не состоявшиеся испытания северокорейской баллистической ракеты вызвали небывалую тревогу, ведь это не первый такой тест, проводимый Пхеньяном? Прежде всего, потому что во время предыдущих испытаний в 1998 году северокорейская ракета пролетела над Японией, то есть ближайший союзник США уже находится под прицелом Пхеньяна. Во-вторых, любой запуск ракеты в направлении иностранного государства, по сути, является провокационным шагом, который может спровоцировать непредсказуемые последствия. В-третьих, что если у Пхеньяна уже есть ядерная боеголовка? У нас нет информации на этот счет, но если это произошло, то Соединенным Штатам угрожает реальная опасность. США давно являются объектом непрекращающихся провокационных угроз со стороны Северной Кореи. Какова, по-вашему, вероятность дипломатического разрешения этого кризиса? Северная Корея, я думаю, намерена предпринять эту акцию, воодушевленную примером Ирана. К тому же Пхеньян давно играл с идеей продать Западу подороже свою ядерную программу, но отказывался от этой идеи в решающие моменты. Добиться чего-то от Пхеньяна можно, лишь убедив его, что подобный шантаж не сработает. Готовы ли на это западные столицы, трудно сказать, но ясно, что Северная Корея рассчитывает добиться на шестисторонних переговорах, по крайней мере, того же, что предложено Ирану. Говорил американский военный эксперт, сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Михаила Касьянова в Петербург как начало предвыборной кампании.
Подробности через несколько минут. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция. У нас есть еще несколько сообщений. Сейчас люди мало верят оппозиции. Коммунисты только говорят, что все будет хорошо, но конкретно ничего не делают. Коммунистов боятся, потому что за 70 лет их существования, кроме репрессий, от них ничего не видели, считает наш слушатель по имени Андрей из Одинцова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Почему современные подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации? Гостем в студии будет специалист по детскому и подростковому воспитанию Ася Штейн. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и нескольких городах России КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В столице митинг состоится у Останкинского телецентра. Бывший премьер-министр России, лидер оппозиционного Народно-демократического союза Михаил Касьянов подтвердил, что собирается баллотироваться в президенты страны в 2008 году. Москва считает неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Россия и Италия договорились о взаимном открытии энергетических рынков для инвестиций. Об этом объявили после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди. Северная Корея хочет провести переговоры с США, чтобы снять напряженность вокруг своих планов испытать ракету дальнего радиуса действия. Это заявление сделал представитель Северной Кореи в ООН Хан Сон Рель. Он еще раз подчеркнул, что КНДР имеет право на ракетные испытания. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что окончательное опознание будет проводиться в США. Группа влиятельных американских сенаторов призвала лидеров семи наиболее развитых стран мира выразить во время саммита «Большой восьмерки» протест против антидемократической политики руководства России. Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказались за выход из Союза с Сербией. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор доставлен в Нидерланды, где предстанет перед Международным уголовным судом ООН. Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Синоптики сообщают, что на северо-западе и в центре европейской территории России антициклон определит очень жаркую погоду. В ряде пунктов северо-запада температура приблизится к рекордным значениям. В Москве сегодня днем небольшая облачность, без осадков, температура 29-31. Тепла по области 27-32 градуса. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура воздуха 30-32.
8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Экс-премьер российского правительства Михаил Касьянов намерен баллотироваться в президенты страны в 2008 году. Об этом нынешний лидер Народно-демократической партии заявил в ходе визита в Санкт-Петербург. В родном городе Владимира Путина бывший премьер не только общался со своими сторонниками, но и посетил музей и прогулялся по центру города, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов прилетел в Санкт-Петербург на встречу со сторонниками и уже в аэропорту журналистам из северной столицы объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2008 году. Московские представители СМИ рассчитывали услышать подтверждение этого заявления на встрече лидера НДС с активом Союза. Однако за 5 выделенных прессе протокольных минут они получили лишь ответ на вопрос, почему в Санкт-Петербурге Касьянов будет заниматься жилищно-коммунальной тематикой. Ирина Хакамада сегодня днем проводит в северной столице форум, посвященный ЖКХ. На нем выступит и Касьянов.
Вопросом выборов мы проведем семинар такой в Москве. Там в основном Центральная избирательная комиссия и все, что связано с принятием законов. А вот другие вещи, они, конечно, имеют хороший региональный аспект. И, скажем, жилищно-коммунальный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, жилье в Питере проблема наиактуальнейшая. И состояние фонда нынешнего, строительство нового жилья и коммунальных систем.
После беседы за закрытыми дверьми бывший премьер отправился на экскурсию в Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга. Вчера он был закрыт. Санитарный день. Лидеру НДС двери все же открыли и провели для него небольшую экскурсию. При входе Касьянов заметил, что именно сегодня тот день, когда надо посещать этот музей. Санитарный – это наш день, потому что мы санитары. Что это значит, бывший премьер не объяснил. В самом музее Касьянову больше всего понравился бутик Петра Первого и двухместная подводная лодка. Далее в программе посещения северной столицы значилась прогулка по центру города. Организаторы мероприятия рассчитывали, что фигура бывшего главы правительства привлечет петербуржцев. Однако вопросы лидеру НДС задавали исключительно голодные до информации московские журналисты. Основной из них – как политик относится к объединению демократов.
То, что объединение нескольких партий демократической ориентации демократическое позиционирование не состоялось, в этом ничего страшного нет, никакой трагедии нет. Потому что каждый гражданин, каждый активист, общественный, политический деятель, не говоря уже о политической партии, имеет право на свои собственные личные и групповые партийные амбиции, политические амбиции. Требование объединиться в одну партию искусственное, ничем не обоснованное. Его нельзя принимать как правильное. Люди, принявшие это решение, они не имеют права таких решений принимать. Они лишают миллионы граждан конституционных прав.
После прогулки по городу, которая особого внимания у петербуржцев не вызвала, Касьянов отправился на встречу со своими сторонниками, где объявил, что в ближайших планах Союза проведение 22 июня президиума. Главный вопрос, который намерены на нем обсудить, стоит ли на базе НДС создавать общероссийское общественное движение. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Почему в России такая слабая оппозиция? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Наверное, за те 70 лет, которым мы воспитывались в определенном направлении, и последние 20 лет, наверное, дали народу пищу к тому, что вера во что-то серьезное, что что-то человек может сам сделать, и что его голос на что-то влияет, полностью пропала. И поэтому, вот, наверное, с этой точки зрения оппозиция слабая в том плане, что народ в основном считает, что каждый пытается для себя найти какое-то теплое место под солнцем. То, соответственно, доверять такой оппозиции нет смысла.
А разве она слабая? Один Жириновский чего стоит? Один Жириновский всю оппозицию заменяет. Кому-то надо быть первым, кому-то вторым. Это еще не обязательно всем быть первым.
Народ такой. Там сами без нас решат все, и так все на этом. Все между собой говорят, а вперед никто. Никому не надо ничего. Может быть, и лидера нет.
Может быть, потому что это либо проявляется в каких-то не имеющих особого смысла акциях, которые, допустим, в молодежной среде, они сводятся к банальному, ну, грубо говоря, там, не знаю, распитию пилки, либо в виде каких-то экстремистских проявлений, какие-то выступления, погромы, национализм и так далее. Молодое поколение, оно сейчас более избаловано, оно не хочет работать, часто и учиться не хочет.
Я думаю, что нет лидера достойного. Жириновский, он пляшет под существующую власть. Он утратил свою силу, это мое мнение.
Потому что народ такой бестолковый, никто никому ничего не надо.
Никакой политики у нас нет, каждый себе выгоду ищет, каждый приспособленец там нашей политики. Поэтому и слабые. Лидеров до черта. Каждый к себе тащит.
Может быть, нет лидера, может быть, недостаточно вовлекают именно молодежь. Не хватает сплоченности, не хватает национальной идеи. Мне кажется, именно без поддержки молодежи как раз-таки наша оппозиция и проигрывает.
И еще, наверное, то, что добрый батюшка-царь сам сделает то, что нужно для народа. А ты выступай, не выступай, толку никакого не будет. Вот они решат там сверху, чтобы все было хорошо, и будет все хорошо.
Так, на вопрос, почему в России такая слабая оппозиция, отвечали жители Пскова. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
И на этот же вопрос сегодня отвечали наши слушатели. У нас есть несколько сообщений. Слабость оппозиции объясняется отсутствием реального харизматического лидера. Если он появится, ситуация развернется на 180 градусов. Власть должна об этом помнить, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Для власти денег оппозиции не существует, пишет наш слушатель по имени Константин. Бацилла под названием оппозиция возникла в среде гнилой интеллигенции и уничтожила великую страну, поэтому она непопулярна в народе, считает наш слушатель Николай Иванович. Нет у нас никакой демократии, настоящим оппозиционным силам власть не дает высунуться, а то, что оставили на поверхности, либо слишком слабые, либо только притворяются оппозицией. А за кого голосовать? Не было бы хуже, вот и отдают свой голос партии власти, пишет наш слушатель Добрый. В России нет оппозиции, а есть борьба группировок за политическую власть, считает наш слушатель Александр Володин из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Команда ученых из Университета Содружества Вирджинии разработала искусственные кровеносные сосуды из синтетической основы и живых человеческих клеток. Для этого исследователи использовали прочные пористые трубки из полидиоксанона и укрепляли их эластином, белком, из которого состоят соединительные ткани человека. Затем основа заселялась собственными клетками пациента, которому имплантировали сосуды. Новые гибридные сосуды значительно превосходят по рабочим характеристикам свои полимерные аналоги, которые в настоящее время используются при операциях. Теперь изобретение предстоит опробовать в клиниках. Американские инженеры-химики из Южной Калифорнии предлагают использовать бактерии для борьбы с коррозией металлов. Исследования штамма MR1 бактерий Shewanella onidensis выявили способность этого микроорганизма защищать металл от химических воздействий. Для предотвращения коррозии обычно используют краски, лаки и специальные покрытия, однако они дороги и снижают работоспособность металлических изделий. А бактерии штамма MR1 нетребовательны к среде обитания и безвредны для людей и животных. В настоящее время бактерии уже используются в системах фильтрации для осаждения урана из загрязненной воды. Исследователи из Института Ренселера в США разработали материал, свойства которого обратимо меняются при облучении ультрафиолетом. В состав материала входят спиропираны, чувствительные к ультрафиолету органические вещества. В темноте и при видимом свете они бесцветны. При освещении же ультрафиолетом они становятся пурпурными из-за изменения структуры молекул. При этом меняется их полярность. После прекращения ультрафиолетового освещения молекулы возвращаются в прежнее состояние. Новый материал найдет применение прежде всего в мембранах для сепарации белков и других крупных органических молекул. Ранее чистка таких мембран и изменение их свойств в ходе работы требовало длительных и дорогостоящих процедур. Возможность быстрого и обратимого переключения свойств мембраны открывает огромные перспективы в областях, в которых они используются. Ученые Пекинского института геномики предлагают всем желающим проверить степень своего родства с Конфуцием, великим философом, жившим в Китае в V веке до нашей эры. Генетическая база данных Конфуция создана на основе ДНК его достоверных прямых потомков рода кунов, живущих в Китае и на Тайване. Ожидается, что исследование даст интересный материал о передаче генетически кодируемых признаков. Тест стоит 1000 юаней, что составляет примерно 125 американских долларов. По словам Куна Девея, потомка Конфуция и одного из специалистов проекта, самой трудной задачей для ученых будет воссоздание точной формы семейного древа.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Натальей Япончиной.
Доброе утро. В прошлом выпуске говорили о Аэрофлоте, о небесах. Теперь приземлимся, поговорим о другом виде транспорта. Житель Санкт-Петербурга пытается засудить эвакуаторы, и об этом сегодня пишут «Ведомости». Насильственная эвакуация автомобилей может быть признана незаконной. Профессор филологии Санкт-Петербурга обжаловал в Верховном суде постановление правительства, которое позволяет отправлять машины на штрафстоянки. Эксперты считают, что власть может прислушаться к доводам истца, если его поддержат другие автомобилисты. Санкт-петербуржцы, напоминают «Ведомости», не в первый раз ищут в суде защиты от эвакуаторов, которые узаконили в городе в 2004-м. Не так давно юрист из Питера Сергей Носов пытался оспорить в городском, а потом и в Верховном суде, несоразмерные с его точки зрения тарифы на услуги эвакуаторов, но проиграл. Перемещение автомобиля, напоминает газета, согласно установленным правительством города тарифам, стоит 2927 рублей, а час пребывания машины на штрафстоянке – 12 рублей. Эксперты полагают, что у этого иска есть перспективы. Эвакуация – это самая варварская форма задержания автомобиля. Проблема актуальна во всех городах, где количество жителей больше миллиона, говорит адвокат Леонид Ольшанский. Он продолжает, что если суд подойдет к делу объективно, то победа возможна. С ним соглашается и депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин. Ясно сказано, говорит он, что в случае нарушения правил стоянки, эвакуация автомобилей и другие принудительные меры, не предусмотренные федеральным законом, запрещены. Еще о транспорте. Газета затрагивает тему общественного транспорта и сообщает, что на московских автомагистралях должны появиться специальные полосы для общественного транспорта. Эта западная практика впервые будет опробована на вечно запруженной Ленинградке. При этом не исключено, что основным видом передвигающегося по ним транспорта станут троллейбусы. О необходимости выделенных под общественный транспорт полос говорили давно. Известно, что основным видом городского транспорта в Москве является метрополитен, поезда которого ежедневно перевозят около 7 миллионов пассажиров. Но более 20% населения Москвы проживает на территориях, которые не обслуживаются метрополитеном. А строительство новых линий требует больших капиталовложений и занимает много времени. Компенсировать же транспортный дефицит можно маршрутной сетью наземного пассажирского транспорта. Но из-за постоянных пробок на дорогах интервалы его движения растут в год от года. Так, в утренние часы пик значительное количество маршрутов работает с интервалами движения свыше 30 минут. Поэтому и решено выделить на магистралях отдельные полосы, а при возможности построить дороги-дублеры для отделения пассажирского общественного транспорта от основного потока. Ну, в этом случае, как говорится, поживем, увидим. Я же на этом завершу свой обзор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на президентских выборах 2008 года. Северная Корея хочет провести переговоры с США по поводу своих планов испытать ракету дальнего радиуса действия. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российско-британская нефтяная компания ТНК «BP» продаст государственной нефтехимической компании Китая «Синопек» одно из своих подразделений – компанию «Удмуртнефть», на долю которой приходится до 60% всей добываемой в Удмуртии нефти. Детали предстоящей сделки не раскрываются, но по экспертным оценкам ее объем может составить до 3 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что для покупки «Удмуртнефти» «Синопек» может создать консорциум с российской государственной компанией «Роснефть». Компания «Трансмаш Холдинг», крупнейший в России производитель транспортного оборудования, официально объявила о покупке немецкой компании «Фахрцугтехник Десау», специализирующейся на производстве пассажирских вагонов, электропоездов, а также городского рельсового транспорта. Стоимость сделки не раскрывается. Охват автовладельцев полисами обязательного страхования гражданской ответственности в крупных городах России в апреле составил 98,6%, говорится в материалах исследовательского центра страховой компании «Росгосстрах». Это примерно на 4,5% больше, чем год назад. В средних и малых российских городах этот показатель составил 97,8%. Доля нефти в общей структуре энергопотребления мира к 2030 году сократится с нынешних 38 до 33%, прогнозируют эксперты Министерства энергетики США. Доля угля, наоборот, возрастет с 24 до 27%, как и природного газа с 24 до 26%. При этом доля таких возобновляемых источников топлива, как биодизель или этанол, по тем же прогнозам, возрастет с 8 до 9%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 июня, 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 26 центов.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Как это скажется на межнациональных отношениях в стране? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего была Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы восприняли решение сегодняшнего Верховного суда?
Очень однозначно. Сейчас скажу все, что я по этому поводу подумала, совершенно откровенно. Поначалу я порадовалась, потому что удовлетворена просьба защиты потерпевших и фактически удовлетворена просьба прокуратуры сейчас, которая считает, что неправильно было, что преступление не инкриминировалось и по статье 282, точнее, прежде всего по статье 282. А так как эта статья, это разжигание национальной расовой ненависти, она у нас такая девушка на выдании, которая долго-долго лежала и все ждала, когда наконец-то ее пустят в оборот, только в последнее время, буквально в последние полгода, вот год даже, можно сказать, меньше, она наконец вот встала и из прекрасных мертвых цариц превратилась в что-то действующее. И я радовалась, как человек, который очень много всегда старался сделать, чтобы эта статья заработала, я радовалась, что вот наконец это как бы... Хотя, чтобы это было, вот. Вот так вот. Этого не было, но хотя, чтобы это было. Это с одной стороны. С другой стороны, удивляет вот эта какая-то непоследовательность и какие-то танцы на льду вот наших правоохранительных органов. Я прекрасно понимаю, что поначалу власти было угодно или власти, или прокуратуре, может быть, генеральному прокурору. Сейчас уже начинаешь домысливать все ситуации в связи с уходом Устинова. Было угодно, а это была его позиция, это была его постоянная тактика и стратегия, чтобы 282-я статья не работала, и чтобы вообще все эти ксенофобские, тем более антисемитские дела, чтобы они были как-то утоплены.
Да, помните, мы с вами обсуждали, что да. К нему обращались да, националисты да. с письмом, да, с требованием да, закрыть вашу организацию.
Да, да, именно к нему. Именно к нему, и потому как знали, кому писать.
И он отвечал да. на Совете Федерации на это
да,
письмо.
Совершенно верно. Сейчас нет генерального этого прокурора, значит, уже как бы новая метла, которой еще нет, но новая ситуация наметет по-новому. Это два. Три, я подумала о том, что сейчас очень много делается страшно демонстративно перед саммитом Большой Восьмерки. И, наверное, это одно из вот наших таких вот удовлетворили требования адвокатов потерпевших. То есть, и фактически, это наша община еврейская, это ФИОР, это синагога. Конечно, сейчас это очень выигрышно показать, что вернули дело обратно на судебное расследование для того, чтобы заработало, в этом я уверена, и там будет сейчас 282-я статья. Это очень демонстративно. И вот это вот... Какая-то непоследовательность какой-то, то на одной ноге, то на другой ноге, то мы хотим этого в связи с изменением политической ситуации и сменой прокурора, который вот-вот, видно, придет новый, но ситуации в прокуратуре. Вот мы сейчас делаем другое. Как можно после этого вообще рассчитывать на какую-то последовательность правоохранительных органов, которые и так зависят от погоды? Сегодня холод, дождь, завтра тепло, жарко, и солнце или нет солнца. И в зависимости от этого мы пляшем. После этого как я могу верить нашему суду.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8:51. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему проигрыш на футбольном чемпионате мира опасен для экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские власти предприняли необычный шаг, не дав довести до завершения интернетный роман 16-летней американки и 20-летнего палестинца, познакомившихся на интернетном сайте MySpace, влюбившихся по переписке и, по словам жениха, намеревавшихся вступить в законный брак после перехода невесты в ислам. Кэтрин Лестер была задержана в Оманском аэропорту на пути в Тель-Авив, откуда она собиралась добраться до Иерихона, где ее любимый, безработный, бросивший школу, живет с родителями. Она была отправлена первым же рейсом обратно в США, а во вторник мичиганский судья лишил Кэтрин ее паспорта и обязал ее пройти специальные собеседования. Судья должен еще принять решение по представлению прокурора, который считает необходимым объявить ее несовершеннолетним беглецом, чтобы лишить ее до совершеннолетия права передвигаться без специального разрешения семейного суда. Как сказал прокурор, беглянка смирилась с реальностью и восприимчива к идее помочь ей. Нью-йоркцы – самый вежливый народ в мире. К такому сотрясающему стереотипу выводу пришел уважаемый журнал Reader's Digest, отправивший своих репортеров в 36 городов мира, чтобы проверить, как ведут себя их жители в рутинных ежедневных ситуациях. Уровень вежливости оценивался по трем критериям. Придерживают ли горожане дверь перед идущим следом человеком? Говорят ли продавцы спасибо покупателю, сделавшему покупку? И готовы ли люди помочь человеку, у которого в давке выпало содержимое сумки? Более 2000 человек были подвергнуты этому испытанию. Нью-йоркцы одержали верх во всех категориях. 90% придержат перед вами дверь. 19 из 20 продавцов поблагодарят вас за покупку в Нью-Йорке, и больше половины окружающих помогут подобрать разлетевшиеся бумаги. Иными словами, четверо из пяти нью-йоркцев вежливы. Наихудшими манерами отличаются, согласно этому исследованию, жители азиатских городов. Среди европейцев наименее вежливы москвичи и бухарестцы. То, что футбольные страсти – дело святое, известно всем болельщикам. Менее известно, что ход чемпионата мира влияет на производительность труда во многих странах, количество выпитого пива, семейные отношения. Теперь же выясняется, что проигрыш национальной команды может быть губителен для финансового рынка страны, рассказывает Владимир Морозов.
Понятно, что поражение может всерьез расстроить не только самих спортсменов, но и многие тысячи их болельщиков. Мало того, в проигравшей стране понижается стоимость ценных бумаг. Группа ученых-финансистов подсчитала, что поражение национальной сборной в своей подгруппе снижает индекс ценных бумаг этой страны на 0,38%. Проигрыш в финале или даже в полуфинале обойдется уже в 0,49%, а это миллиарды долларов, которые теряют владельцы ценных бумаг. К такому выводу пришли американцы Алекс Эдмонс, Диего Гарсия и норвежец Ойвинг Норли, которые проанализировали индексы фондовых бирж 39 футбольных стран во время и после больших спортивных событий с 1973 до 2004 года. Наука выяснила, что в случае поражения любимой команды напряженное ожидание сменяется периодом уныния, которое можно исчислить в денежных знаках, а напряжение измеряется, видимо, в децибеллах. Это шумят жители так называемого корейского города в Лос-Анджелесе, которые в 6 утра высыпали на улицы, чтобы поболеть за Южную Корею, которая тогда играла с командой Того. Сотни барабанщиков задают тон. Над толпой высится привезенный затемно огромный экран. Такой же ажиотаж не только внутри, но и возле латиноамериканских баров Нью-Йорка, когда играют всеобщие любимцы из Бразилии. Wow, it's amazing, like being in the... Удивительное ощущение, будто ты не в Манхэттене, а прямо на стадионе, на чемпионате. Awesome, and it feels like as if I was there. Что касается влияния футбольных страстей на финансовую биржу, то, по мнению ученых, это происходит не только, скажем, в Италии, где, как считается, публика особенно эмоциональна. Равное действие оказывает поражение и на таких известных своей рассудительностью господ, как англичане и немцы. Да и все другие народы и государства сторонятся и дают дорогу спортивным страстям. Полностью результаты исследования «Футбол и биржа» будут напечатаны в очередном номере «Journal of Finance», который поступит в продажу 29 июня. А пока, чтобы не ввести в заблуждение непосвященных, скажем, что скачки спортивного барометра не пропорциональны ценам на акции. Поражение команды страны снижает там индекс ценных бумаг, а победа не повышает его. Почему? Ответ на этот вопрос ученые пока еще не нашли, но ищут. С точки зрения финансистов и стабильности биржи, самый лучший результат футбольного матча – это боевая ничья.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник крупнейший американский саксофонист Сони Роллингс был признан лучшим джазистом года. Одна из самых его известных композиций – «I feel a song coming on».
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Современный кинопроцесс в России, об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти Александр Мамонтов, генеральный директор Петербургского международного кинофестиваля «Фестиваль фестивалей». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.